Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 576-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Ауралиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем абстрактных и в некотором роде судьбоносных мы переходим к темам более историческим и несколько более реальным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о том, как была создана первая в истории Китая империя. По как бы фамилии которой, между прочим, до сих пор страна называется во многих языках. Это как будет, ну, по-французски, как будет Китай?
А как будет Китай по-французски?
Син.
Син?
Шин, да. По-арабски сын. Вот, по этому самому, по-английски China, это все от названия империи Цин.
Интересно.
Между прочим, да. Вот, мы их называем по названию времен уже династии Ляо, которая, строго говоря, не совсем китайская, вот, которые, как бы, собственно, Китай. Это вообще-то монголы этнические. Но поскольку они были на границе с нами, на севере и на северо-западе, вот мы так как-то подчеркнули. А все остальные называют вот по самой первой империи, пусть и криво переданной. Итак, с начала 8 века до нашей эры государство Джоу угасает. Ван, правящий Джоу, слабеет, и страна распадается на множество независимых владений, частью из-за центробежных стремлений родовой знати, расплодившейся, частью из-за натиска запада степняков-жунов. Таким образом, хотя джоуский Ван продолжал как бы считаться за главного и как бы священного правителя, все остальные правители именовались гунами, то есть князьями. Но де-факто он уже ничем не управлял и был, по сути, таким же удельным князем, то есть получался такой как бы великий князь киевский, условный, да, во время раздробленности. С этого момента начинается так называемый период весен и осени, в который создается огромное количество мелких государств, вот, которые до этого самого, до 5 века копошились на территории Китая, и за счет вот этой вот разностилицы, как вот помните, у нас во время феодальной раздробленности до монгольского нашествия стали складываться всякие идентичности, культурные особенности новгородской, северо-восточной, да, юго-западной Руси. То есть, например, в Новгороде вот эта характерная республиканская странная структура, такой торговая, купеческий стал край. На северо-востоке у нас за счет того, что была сильная власть князя и слава бояр, это потом повлияло на то, что именно северо-восток стал централизаторским и т.д. и т.п. А вот в период весен и осени в Китае расплодилось огромное количество всяких интеллектуальных течений, которые до сих пор именуются периодом 100 школ. Вот, то есть в этот период создается целый ряд учений, которые потом сильно повлияют на китайскую философию, взгляд на жизнь, политику и идеологию. Например, складывается канон даосизма, обучение дао, по которому все переходит в свои противоположности. Учение школы ритуала, то есть то, что у нас называется конфуцианством, не совсем правильно. Складывается, например, такая школа, как моизм, которая исходила из учений философа Мо Цзы, который учил, что богатство идет от трудолюбия, а бедность от лени, такой был, сходился с протестантами. Многие философы, которые тогда действовали и были популярны, не дожили до наших времен в виде письменных работ, и вообще о многих можно судить по, наоборот, критике, которую про них писал кто-то другой, вот, а их собственные работы все там сжигали, уничтожали. Так что до нас дошли только отдельные, в общем-то, ошметки от философии, например, того же Чжуанцзы, который осуждал конфуцианские ритуалы погребений и говорил, почему отнимаете у воронов, но отдаете муравьям? Это о чем, как ты думаешь?
О чем?
О том, что похороны в могилах, где, значит, муравьи съедят труп, де-факто не отличаются от того, что просто оставить труп лежать, чтобы его съели.
То есть можно не хоронить, получается.
Да, то есть это все излишний, как бы, ритуал абсолютно. Это, как бы, традиция этих 100 школ потом надолго закрепилась в языке, и даже когда Мао Цзэдун, там, придя к власти, объявил, что пусть распускаются 100 цветов, пусть соперничают 100 школ, дав начало открытым публичным дискуссиям, в которых все, кто не туда расцветал и не так соперничал, быстро оказались врагами народа. Угу. Да, но это другой вопрос. Короче говоря, сложились вот эти вот государства бронзового века. Изначально их там было больше сотни, и потом постепенно более крупные подгребли под себя соседи, и сформировалось уже там что-то около десятка. Они были как бы такими вот характерными бронзовековыми державами, то есть сила армии государства считалась по количеству боевых колесниц, вот, на которых там ездили, запрягая их четырьмя этими самыми конями, из которых стреляли из луков, стрелами с бронзовым наконечником. Пользовались копьями и такими алебардами ГМ из бронзы, тоже сделанными. Знать владела также бронзовыми мечами. Вот. Носили всякие доспехи из бронзовой чешуи или, например, из шкуры носорога. Тогда их еще не всех поубили. И казалось, что в таком виде, видоизменившемся к 5 веку, в период сражающего царства, когда, собственно, эту мелочь всю разогнали и подгребли под себя более крупные царства, казалось, что это будет длиться вечно. Потому что конфликты между государствами, в общем-то, велись, как вот у нас во время феодальной раздробленности, то есть кто-то на кого-то напал, что-то там разграбил, вот, ушел. Потом они расслабились, и противник на них сам напал, что-то там разграбил, и себе утащили. Так, в общем, это все будет до бог знает каких времен. Однако на западе региона, в верховьях Янцзы и Хуанхэ, существовало на тот момент считавшееся незначительным и наполовину даже варварским, потому что населено было во многом переселенцами из этих кочевников жунов северо-запада, государство Цинь, которое, в общем, было не то ни сё в период весен и осени, а в начале периода сражающихся царств даже огребало от соседей. Их считали за таких вот полуварваров и вообще периферийный такой, периферийное государственное образование. Вот, из-за чего их статус был невысок. Однако, стоявшие во главе княжества князья, гуны, в частности, Сяо Гун, был такой там...
Маленький гун?
Ну, нет.
Или
там
это другой Сяо?
Там другой Сяо, да, иероглиф не тот, который маленький. Его я бы узнал сразу. Решил, что надо что-то делать, и объявил, что выдаст большую награду тому, кто станет министром и проведет полезные реформы для усиления государства. На этот призыв откликнулся один персонаж, который вообще-то был из царства Вэй. Вот, он там был из какой-то побочной околоцарской династии, вот, и занимал невысокий пост секретаря премьер-министра тамошнего. Так вот, этот деятель, известный как Шан Ян, вообще его звали Гун Сунь Ян, Шан Ян — это прозвище, означающее как бы правитель области Шан. Увлекся идеями, которые тогда вот в этот период стая школ сложились у ряда философов, именовавших себя законниками. На русском, на русском академическом языке их обычно зовут легистами. И Шан Ян решил, что на основании этих идей можно провести реформы, которые возвеличат царство Вэй, послужат его усилению. Однако его идеологии и реформы встретили сокрушительную критику и категорический отказ. Обидевшись, Шан Ян ушел со службы и вообще уехал с родины и откликнулся на призыв Сяогуна, князя царства, княжества Цинь, вот, которому как раз был нужен такой интересный парень. Почему же Шан Яна не оценили дома, а зато призвали... призвали циньцы. Дело в том, что его учение во многом расходилось и конфликтовало с конфуцианством, принятым в Вэй, как такой правительственной идеологией. И вот почему. Шан Ян считал, что все эти разговоры про отеческую добродетель, да сыновнюю почтительность, да проповедь этикета, да чего-то там еще. Все это словоблудие, так сказать. Как сказал Буленин, все это ах и глупость, и поповская болтология. Все разговоры о том, что вот там благородный муж должен делать, не благородных мужей. Человек — это тупая, ленивая, прожорливая, пьяная скотина, которую только палкой можно заставить проявлять какие-то позитивные, так сказать, качества. Вместо того, чтобы проповедовать всем эти добродетели и благородных мужей, нужно ввести четкое законодательство. Законодательство должно в основном состоять из зверских казней за тяжелые правонарушения и казней попроще, например, обезглавливание, за правонарушения, так сказать, поменьше. Все, кроме правителя, обязаны подчиняться этому закону. И то, что там конфуцианцы говорят, что да, как можно судить благородного мужа наравне с темным мужичьем, это все, опять же, словоблудие. Все, абсолютно, даже семья правителя, должны подчиняться закону неукоснительно. Что является главнейшим для силы государства? Во-первых, это сельское хозяйство, которое производит а. зерно, б. Ткань. Чтобы есть, кормить скотину, кормить боевых коней, шить одежду для народа и доспехи для войска. Ну и, собственно, войска, а также примыкающие к нему производство металла, производство оружие, доспехов, разведение боевых коней. А все остальное это от лукавого. Вот что составляет суть государства. А вовсе не затраты на всякую ерунду, на какие-то там музыки с живописями. Ерунда всякая. Только зря прожирает бюджетные средства. Что, как ты думаешь, надлежит сделать с подданным, который осуждает законы правителя?
Выгнать его?
Нет, его надо зверски казнить, показательно.
Ага, понятно.
А что нужно сделать с подданным, который одобряет законы правителя?
Не казнить.
Вот его как раз надо выгнать.
Ага, выгнать, понятно.
Сослать его на дальние приграничья, на какой-нибудь осваивать целину. Потому что пасть захлопнули и работайте. Не осуждать, не одобрять, ничего от вас не требуется, вас требуется исполнять. Мнение вам иметь совершенно не нужно.
Я смотрю, круто придумано там.
Да, да. Значит, каким образом следует ценить людей? Не следует смотреть на родовитость, потому что все эти аристократические титулы Шан Ян повелел отменить. Вместо этого он ввел два десятка степеней знатности, которые определялись только и исключительно заслугами, то есть меритократией. Какие самые главные заслуги? Ну, во-первых, это воинские подвиги на службе правителя Цинь. В каком виде измеряются эти подвиги? Ты можешь представить?
Сколько убито врагов?
Да, сколько голов может сдать подразделение? Если подразделение сдает много голов, то его командира надо наградить повышением в, так сказать, в ранге, а его личный состав наградить ценными подарками. Если же подразделение отстает от других по сданным головам, то означает, что его командира нужно понизить в ранге и назначить кого-нибудь другого. Например, солдат преуспевающего подразделения. За гибель командира необходимо зверски казнить его подчиненных. За бессмысленные действия и потери подчиненных необходимо зверски казнить их командира. Всех надо разделить на десятки. И не только в армии, я имею в виду вообще всех поголовно. В том числе сельскохозяйственные, так сказать, общины. Соответственно, за преступление одного необходимо зверски казнить весь десяток. Чтобы, так сказать, этого избежать, член десятка, узнавший о преступлении, обязан донести на преступника, что является подвигом, за который его надо наградить или даже повысить в ранге. Соответственно, недоносительство означает, по сути, укрывательство, и караться должно соответствующим образом, как соучастие. Чтобы вообще устранить всякие правонарушения, необходимо всех зверски казнить, включая родственников, через в том числе их продажу в государственное рабство, вот, ну или казнь родственников там по, на три колена вверх-вниз. Что приведет к искоренению наказаний через наказание, потому что народ будет запуган зверскими казнями и будет бояться даже почесаться как-то неустановленным образом. Ты, кстати, не можешь назвать какую-нибудь страну, вот, которая последовала этим установлением Шан Яна, и в которой действительно по волшебству за буквально несколько десятилетий воцарился просто-таки повальный порядок и никакой преступности?
Какой-нибудь Сингапур?
Да, совершенно верно. Шарик Ман Ю, он считал, что все правильно, Шан Ян. Да, делает. Поэтому там плюнул, штраф не смыл, общественный штраф. Вот, еще чего-нибудь.
Ну ладно, хоть
штраф
не казнят там в Сингапуре.
А могут и казнить, да. Там смысл в том, как бы, что если тебе за каждый там плевок мимо урны штраф, то подумать про какой-нибудь там бандитизм или наркоторговлю, это, знаешь, уже кажется за что-то совершенно потустороннее. Да. Значит, соответственно, для того, чтобы упорядочить производство зерна, необходимо всех обложить налогом в определенную часть урожая и двойной налог взимать с крупных семей, которые не разделяют свои наделы. Просто потому, что в таких семьях, допустим, там один какой-нибудь брат будет не заниматься сельским хозяйством, а начнет чего-нибудь читать, писать и какой-нибудь ерундой, короче, заниматься ненужной. Поэтому их надо стимулировать разделять свои наделы надвое, чтобы не укрупнялось чересчур и не падала эффективность. Да, ну, в общем, и такими методами Шан Ян приступил к построению лигизма в одной отдельно взятой стране. Значит, были введены всякие строгие правила, например, на госмонополию на изготовление оружия, за нарушение смерть. Все вооружение было стандартизировано и производилось вот строго по государственному заказу. Значит, для того, чтобы следить за исполнением всего этого, были введены такие комиссары Юиши, которые не входили в систему администрации, но могли везде ходить и немедленно приказывать зверски казнить тех, кто из чиновников, главным образом, они за ними следили, нарушал каким-то образом установление. Была введена строгая и совершенно современная система документооборота. Абсолютно все запросы делать в письменной форме. Все документы нужно маркировать день, месяц, час, входящий и исходящий номер. Кто будет этого не исполнять, тому вилы. Вот. За кровную месть, ликвидация всего рода, который, собственно, считает необходимым мстить, чтобы избавить их от необходимости в какой-либо кровной мести.
Угу.
В качестве исключения продвинуться в ранге знатности можно либо за взнос большого количества зерна в казенные, так сказать, в закрома родины, либо внесение большой суммы в деньгах, бронзовых монетах, опять же, в казну. И вот, таким образом как бы формировалась новая политическая элита. Для того, чтобы она формировалась еще веселее, Шан Ян развернул две программы как бы переселения. Во-первых, привлекались путем заманивания всякими льготами, например, на 10 лет освобождались от налогов всяких и повинностей люди, которые поедут на незаселенные западные пустоши. Была проведена земельная реформа, по которой какие-нибудь там стоящие в забросе общинные земли любой имел право взять, обработать и сказать: «Теперь это мое». Таким образом, как бы, с одной стороны, страна наполнялась будущими налогоплательщиками и живой силой для армии, а с другой, из соседних государств высасывалось это самое население. И Шан Ян считал, что таким образом он побеждает их даже без всякой войны. Кроме того, по второй программе выписывались возможные философы, чиновники, способные к управлению, короче, администраторы, офицеры, талантливо проявившие себя на родине, но из господства везде всякой аристократии, не способные продвинуться дальше. Их Шан Ян призывал переходить на службу к Цинь, соответственно, лишая таким образом конкурирующие государства талантливых людей и привлекая их, наоборот, себе. Кроме того, он считал, что привлеченные из-за границы, как и он сам, специалисты, они же не имеют здесь никаких корней, семьи, там, клана. И таким образом они будут служить не за страх, а за совесть. Потому что от этого зависит их преуспевание. А не то, что они там выйдут в отставку и будут жить в своем имении, окружаемые чадами и домочадцами. Кроме того, были как бы проведены многочисленные военные походы. Потому что Шан Ян считал, что армия должна постоянно воевать в идеале. Причем задача не только в том, чтобы что-то завоевать конкретное, но и в том, чтобы поддерживать ее боеготовность и, так сказать, учение в обстановке, приближенной к боевым. За счет этого Шан Ян, сам возглавляя походы, расширил государство. Например, за счет своего же родного царства Вэй. В 352 году он пошел на них войной и отобрал у них значительные территории. Вот вам, сволочи. Он вообще считал, что Вэй — это экзистенциальная угроза для Цинь. И в целом, как бы, понимаете, вот до Сяогуна и реформ Шан Яна Цинь была, в принципе, такой же... таким же образованием все остальные, которые там что-то копошились, особых амбиций не проявляли. Но вот как раз с Шан Яна появляется такое понимание, что как на небе не может быть двух солнц, так и в Поднеместной не может быть двух господинов. Каким образом можно прекратить все эти бесконечные междоусобные войны? Необходимо разгромить и уничтожить эти княжества, и тогда восстановится единое политическое пространство, в котором никто ни с кем не будет воевать. Да. Так вот, помимо войны со своими бывшими товарищами... Я виноват, про войну со своими бывшими товарищами-то. Шан Ян в очередной раз ходил на Вэй, вот, и в 340 году. И на встречу с ним вышел его бывший друг, принц Ан. Вот, и тогда Шан Ян послал ему письмо о том, что раньше мы дружили, может быть, встретимся лицом к лицу, посидим за радостной трапезой, а потом отведем войска и тем самым принесем покой Цинь и Вэй. Принц Ан пошел туда, значит, был схвачен, а пока оставшиеся без руководства армии не знал, что делать, Шан Ян ударил по ней и вэйцев разгромил. После чего опять расширил территорию своего государства. За это его пожаловали 15 деревнями в области Шан, почему он, собственно, Шан-Ян. Да. Увы, ах, после того, как помер Сяогун, на престол зашел его сын Хуэй Вэнь Ван, у которого на Шан-Яна был зуб. Знаешь почему?
Почему?
Дело в том, что члены царской семьи вот, совершали всякие нарушения. Например, позволили себе в будний день выходить в праздничных одеяниях. Вот. И Шан Ян настоял на том, что за это надлежит карать. В частности, зверски казнить их наставников, как плохо выполняющих свою работу. А одному из членов царской семьи даже отрубил нос за рецидив.
Ничего себе, вот так безобразие.
Да. Короче, новый князь Хуэй Вэнь затаил злобу тогда еще и приказал в итоге истребить и Шан Яна, и весь его род тоже. Но, несмотря на такую как бы досаду с самим Шан Яном, его реформы и дело его продолжало жить. Потому что было слишком уж очевидно, насколько все это прогрессивно и позитивно воздействует. Вот. Страна расширялась. Страна продолжала наступление на своих противников, которые долгое время не понимали о том, что как бы... Что делается, и думали, что как бы бизнес as usual ведется.
Ага. Просто мужику везет.
Да. Но когда они начали понимать, что там будет, стало уже поздняк метаться. Появилась даже поговорка, что умиротворять царство Цинь путем территориальных уступок — это как дровами тушить пожар. Столь, то есть, да. Этот самый казнивший Шан Яна правитель, не случайно я его назвал Ван, потому что он действительно себя объявил не гуном, как его папа Сяогун, а Ваном. То есть, как бы царем, как вот из развалившейся державы Джоу. Вот, в принципе, он был не первый такой, но с этого момента как бы начинается именно рост амбиций Цинь, которые претендовали на гегемонию против своих соседей. Значит, в дальнейшем Цинь при помощи передовых методов, которые установил Шан Ян и его последователи-легисты, а также действуя подлостью и коварством, начало нагибать всех остальных понемножку. И теоретически все остальные по численности населения, десятикратно превосходившие Цинь, могли бы их коллективно затоптать. Но как раз подлость и коварство это сделать им не дало. Они то и дело ссорились, и во многом это было делом рук циньской агентуры, внедренной много где. Кроме того, в отличие от других государств, циньская политика не считала вот эту вот старую форму ведения войны, когда напали, там что-то отняли, пограбили, убежали. А они постепенно все больше переходили на тотальную войну и уничтожение противника. Всеми мыслимыми способами. Подкупом чиновников противника. Тех чиновников, которые были честны и не поддавались на подкуп, заказывали, объявляя за их голову большую награду. Взятых в плен противников не отпускали за выкуп, как до этого это было принято. И даже не переселяли к себе, а просто истребляли поголовно, чтобы ослабить таким образом противника. Лишить его человеческого потенциала. В этом самом... В 238 году стало понятно, что следующей жертвой станет держава Хань. На тот момент... Это не та Хань, которая будет потом, это другая Хань. На тот момент она была слабой, вот, и было понятно, что это будет, будет легкая добыча. А кто стоял к середине третьего века во главе царства Цинь? Принц, которого звали изначально Инджен. И вообще рос он в княжестве Джао. Крупным и могущественным, потому что там его папа был заложник, как принц, типа, для обеспечения мира. Вот, и этот Инжен после того, как из-за ряда там проблем в царской семье, он вообще изначально был там какой-то 50-й чуть ли там не в ряду, но он в середине третьего века 13-летним парнишкой получил престол. Во многом благодаря интригам премьер-министра Люй Бувея, который был купцом, жившим в государстве Джоу, и с малых лет его, так сказать, наставлявшего и покровительствовавшего ему. А потом с ним бежавшего к Цинь и там занявшего высокий пост благодаря этому. Значит, после того, как Люи Бувея, забравшего на себя слишком много, сместили, вот, и отправили в ссылку в Сычуань, вот, он покончил с собой, премьер-министром стал Ли Сы. Значит, при Ли Сы были проведены дальнейшие модернизационные работы, в частности, внедрено массовое железное оружие. Потому что к тому времени Цинь захватила на юго-западе богатые металлом районы в современной провинции Сычуань. И это позволило им начать производство железных мечей, железных алебард и арбалетов, заряжаемых болтами с железными наконечниками.
То есть, а до этого все бронза у них было?
Бронзовое, да. И у соседей тоже бронзовое. Вот. Кроме того, неповоротливое и устаревшее колесничное войско было заменено на более современную и мобильную кавалерию уже с, так сказать, на конях и в седлах. Да, так вот, незадолго до этого также был окончательно уничтожен старый дом Джоу. Вот в котором был этот потомок первой династии Джоу-то, сидевший и считавшийся номинально за великого князя. Вот. Его убили, захватили его регалии, и в том числе 9 священных треножников. Ну так вот, значит, под руководством Ли Сы, который вообще был низкого происхождения, он был дровосек. Вот, и он считал необходимым учиться, чтобы не вечно быть дровосеком. И учился у конфуцианского ученого Сюньцзы. Вот, который, узнав, что его ученик собирается в царство Цинь, чтобы занять там высокую придворную позицию благодаря своему образованию и амбициям, пришел в ужас и предостерегал его, что на государственной службе его ждет много опасностей. Ли Сы сказал, что: «О, учитель, глупо для ученого человека жить незнатным, страдать от бедности, питая отвращение к политике, и выдавать себя при этом за наслаждающегося недеянием совершенно мудрого. И поехал. Значит, ему удалось попасть к этому самому Инжену Ванну Цинь на прием и представить ему свою программу. Вот, о том, что нужно, например, бороться с конфуцианством. Да, оцените, да, что конфуцианский ученый его, собственно, подготовил к жизни и карьере, он решил с ними бороться. Говорил, что приверженцы частных школ поносят законы и наставления, и каждый, услышав об издании указа, исходя из своего учения, начинает обсуждать его. Войдя во дворец, они осуждают все в своем сердце, а выйдя из дворца, они занимаются пересудами в переулках. Разогнать. Были устроены массовые казни, в итоге полтысячи конфуцианцев, да, вместе с их писаниями было велено закопать.
Ничего себе.
Да, там сурово было. Да, значит, тем временем назревала решительная война с государством Джао. Значит, до этого, до прихода к власти Инжена, Цинь уже успела нанести Джао страшное поражение в битве при Чанпине. 500 000 взятых в плен измором врагов было закопано живьем в землю, чтобы царство Джао ослабило без людей, обезлюдило. Вот, и совсем бы им пришел конец, если бы на помощь к ним не выступили одновременно царство Вэй и Чу. Вот. Так что тогда им еще повезло. Тем не менее, их силы были подорваны, и в следующие десятилетия Джао все отступало и отступало. Значит, для того, чтобы бороться с приходящими на помощь союзниками, как я уже сказал, там засылались шпионы, подкупались чиновники, внушавшие, что Цинь — это наши друзья, товарищи и братья, не надо с ними воевать. Вот, и посылали всякие посольства с богатыми дарами, которые говорили, так сказать, мы идем на Джао, своих холопов и конюхов. Которые, кстати, и вам тоже много зла сделали. Зачем вы будете им помогать? Лучше возьмите дары и живите в мире с нами. Ну, чтобы расправиться с ними поодиночке.
Угу.
В 229 году до нашей эры в Джао все было совсем плохо из-за последствий стихийных бедствий и голода, соответственно, вызванного им. Так что было решено, что их надо добивать, пока они не оправились. Значит, несмотря на то, что войск у Цинь было больше, на стороне Джао действовал мудрый генерал Лиму, который укрывался в укрепленной позиции, и сковырнуть его с нее не удавалось. Цинцы пытались атаковать, но каждый раз несли потери, а Лиму сидел себе как копанный. Вот. Поэтому Цинь в очередной раз решил действовать подлостью и коварством, и отправили богатую взятку в золоте министру Джоу Гуокаю. Вот, и этот министр обвинил мудрого генерала Лиму в предательстве и казнил. После чего вместо него назначили знатного генерала Джао Цуна, который оказался дураком. Как это бывает со знатными генералами.
Да.
Так что этого Джао Цуна цинцы быстро разбили, захватили столицу Джао Хандань и его правителя. Государь Инжен лично прибыл в столицу Джоу, где он когда-то сидел в заложниках в детстве. И лично там всех, кто его обижал там и оскорблял в детстве в заложниках, всех нашел и зверски казнил, потому что он там всех записывал в книжечку с детства, чтобы с ними поквитаться. Таким образом, государство Джао пало. Следующей очередью стало государство Янь. Причем там был очень интересный ход. Наследник престола государства Янь, принц Дань, решил, что в конечном итоге действовать подлостью и коварством можно и им тоже. И решил отправить под видом посольства группу оперативников во главе с Цзинке, чтобы ликвидировать государя Цинь. Даже это почти удалось, вот, и чуть он его не заколол кинжалом, замаскированным под ложку, чтобы подойти поближе. Но Инжен, выхватив свой меч, его зарубил. Те, кто смотрел художественный фильм Джана Ямоу «Герой», может вспомнить, что это является таким вот как бы философским переложением этой истории с покушением Цзинке на Инжэня. Мы к этому еще вернемся. Таким образом, покушение провалилось. Вместо этого государь Цинь объявил, что подлый принц Дань подсылает киллеров, да я его! И пошел в 226 году до нашей эры на Янь, разгромил их и стал преследовать. Принц Дань был убит по приказу своего папы. И голову его отправили в Цинь.
В виде подарка.
Да, да, чтобы спасти государство ценой принца. Это не сильно помогло, просто через несколько лет их остатки аннексировали. Значит, уничтожили в том числе в 225 году до нашей эры и остатки от царства Вэй. Потому что Цинь отправили туда огромную полумиллионную армию, осадили столицу Далян и прокопали от Хуанхэ канал, чтобы затопить город.
Ничего
город
себе.
Выстроенный из кирпича сердца размок, развалился. Вэй был уничтожен. Между прочим, старые столицы по приказу государя Цинь уничтожали, истребляли, сносили, жителей переселяли, разгоняя там по разным углам. Короче, полная ликвидация. Вот что отличало подход Цинь от этих вот старых межгосударственных распри. Он ставил на полную гегемонию. Дальше пришла очередь государства Чу, когда-то могучего, но сильно ослабленного, во-первых, всевластием родовой аристократии, а во-вторых, тем, что среди правительства, как чуть ли не каждый второй, был подкуплен Цинь, вот, и проталкивал процинскую политику. Так что государство Чу не участвовало в отражении агрессии Цинь, а когда пришла их пора, было уже поздно. Для того, чтобы уничтожить Чу, государь Инжен задал вопрос своим полководцам. Сколько тысяч солдат нужно, чтобы захватить это государство? Старый полководец Ван Цзянь сказал, потребуется 600 тысяч солдат. Но тут выступил молодой и амбициозный генерал Ли Синь, который сказал, я угадаю эту песню с двух нот. То есть я завоюю государство Чу с 200 тысяч солдат.
Да, мой клан готов выступить с тремя мехами.
Да.
Как в Батлтехе.
Но оказалось, да, что все это была глупость, и его 200-тысячная армия была разбита.
Да.
Пришлось возвращать срочно из отставки старого Ван Цзяня, давать ему 600 тысяч солдат и отправлять в бой. Ну, старик, так сказать, сказал, старик сделал, разгромил Чу и прибрал все их земли, к, так сказать, присоединив к владениям своего господина.
Да. Думнин, а насколько мы можем верить этим цифрам? Потому что чудовищные цифры, там 500 тысяч, 600 тысяч, даже 200 тысяч по, как бы, по меркам.
Ну, как тебе сказать, там народ было очень много, начнем с этого. Угу. Может быть, там 600 тысяч, это, конечно, не все комбатанты.
Да. То есть вот, штатно должно быть 600, а по факту может быть поменьше, но порядок все равно примерно такой.
Ну да, тут как бы надо там кое-что могли преувеличить, но если преувеличивать, то не сильно, потому что, например, царство Чу, оно занимало треть от тогда обжитого Китая.
Uh-huh.
Это была огромная территория. Это. Вот. Соответственно, последним оставалось государство Ци, тоже одно из могущественных. Вот, и тоже не принимавшие участие в борьбе с Цинь, потому что в правительстве княжества сидели бесконечные купленные и засланные казачки, вот, и подлостью и обманом удерживали своего князя от участия в каких-либо коалициях. Да, и, соответственно... Цинь, придравшись к какой-то там ерунде, что им не прислали посла там или что-то, короче, из пальца высосанный повод, вот, внезапно расправившись всеми остальными, в 221 году до нашей эры объявили поход на Ци, как на невежливых хамов. Государь этого княжества Дзянь Ван сдался без боя, потому что его купленные советники посоветовали ему сделать именно так, чтобы сохранить свою жизнь.
После чего... угадаю, его незамедлительно казнили.
Нет, слово не предавать его смерти сдержали. Просто посадили его в дворцовом парке, окружив его строгой охраной, и не кормили, не поили, пока он не помер сам.
Да, ну, конец что? Немного предсказуем. Да.
Нет, подожди, все как обещано. Никто не говорил, что его будут кормить и поить.
Да.
Таким образом, государь Инжен объявил, что по воле неба покарал подлых злодеев, которые злоумышляли против Цинь. Вот, и... нарушали договоры, а также не посылали нам послов и намеревались поднять бунт. Значит, со своими слабыми силами смог я поднять войска и покарать жестоких и мятежных, опираясь на помощь духов своих предков. Так что правители шести княжеств поднесли наказание за свои преступления, а Поднебесная оказалась полностью умиротворенной. Однако, нечем будет оценить достигнутый успех и передать их потомкам, если не изменить титул правителя.
Да.
И было объявлено, что теперь он будет не Ван Инжен, а первый император державы Цинь. То есть по-китайски Цинь Ши Хуанди.
Да, небезызвестный.
Дело просто в том, что в древних каких-то там доисторических и полулегендарных правителях действительно бывали титулы Хуан, вот, это типа владыка, и Ди, это типа как тоже император.
В общем, обратились, так сказать, к архивным документам, чтобы
да,
назваться.
Да, соответственно, они объединили в Хуан Ди как бы большой император, uh-huh. Великий император получился. Вот, и он как бы первый, как бы, или основоположник, да, Ши, империи Цинь. Цинь Ши Хуанди. И, значит, таким образом он стал первым правителем практически всего Китая, то есть он занимал, современный Китай без, в итоге, не на момент коронации, имею в виду, он потом еще вел массовые завоевания. Без Маньчжурии, без Тибета и без северо-запада, где мусульмане живут, вот все контролировало его держава. Значит, Цинь Ши Хуанди провел массовые реформы и установление новой формы администрирования государства и войска. Значит, была проведена унификация мер и весов. была проведена денежная реформа, которая объявила все платежные средства незаконными и потребовала их сдать, обменяв на цинскую бронзовую денежку. Таким образом, удалось, так сказать, установить общую экономику в кратчайшие сроки и унифицировать товарно-денежные отношения. А иероглифическую письменность унифицировали и упростили. Вот кто смотрел, опять же, фильм «Герой», там как бы начинается с чего? С того, что, значит, стоит там школа каллиграфии, где могут записать иероглиф 20 разными способами. И жестокий государь Цинь идет на ее войной, чтобы уничтожить эту школу. И сам говорит, что я запрещаю всю эту каллиграфию. Вот почему?
Почему?
А потому, что все будут писать, кто в лес, как кто по дрова, опять начнется раздробленность, ага. Опять сражающиеся царства, все перестанут друг друга понимать. Нужно все унифицировать, чтобы все иероглифы все писали одним способом. Кто будет писать 20 способами, тех зверски казнить. Вот, и все такое прочее. Вот, как бы, в фильме показывается, что несмотря на то, что он жестоко расправляется со всяким там инакомыслием и многообразием, все это для благой цели. Для прекращения конфликтов и войн. Все старые границы между районами, уездами и княжествами были ликвидированы. Ввели 36 новых территориально-административных областей, никак не совпадавших со старыми. Всякие там укрепления, стены и прочее между бывшими княжествами снесены. Все свободные гражданские, значит, именовались Цэньшоу, то есть черноголовые. Как бы всех таким образом уравняв. Единые степени звания для чиновников, вот развитие вот этой системы комиссаров, которые должны были надзирать за чиновниками и в случае чего зверски их казнить от имени императора, отвечали не только перед ним. То есть это такая инквизиция.
Да, да, точно.
Значит, наказание... как будто и до того бывшие жестокими, еще хуже стали. То есть, если раньше под круговую порогу попадали там максимум жителей деревни, то теперь за преступление в одной деревне целые сельские районы с несколькими селами поголовно порабощались и обращались в рабство в пользу государства. За тяжкие преступления зверски казнили не только самого, но и в трех, а то и в семи поколениях казнили его родственников всех. Премьер-министр Лисы ввел специальный список наказаний, которые подразумевали, например, разрывание на части колесницами, распиливание или разрубание, значит, человека поперек, в районе поясницы, вот, и разное такое всякое. Государственных рабов, которые получались в изрядном количестве по приговорам судов, частью продавали на свободном рынке, были введены специальные рынки рабов.
А кто мог покупать рабов?
Все, у кого деньги есть.
Ага, понятно.
Вот, но многих оставляли в ведении государства и направляли на, во-первых, инфраструктурные проекты. Ага. Рытье оросительных каналов.
В Беломор-канал.
Да, на Беломор-канал всех отправили.
Ага.
На строительство Великой Китайской Стены, между прочим. Ага. То есть там изначально и до этого вот северные государства что-то там построили. Но при Цинь Шихуане все это расширили и углубили, сделали более мощную стену, на которой работали сотни тысяч рабов. Вот, и те, кто умирал, надорвавшись на строительство, вмуровывали в стену, чтобы они, так сказать, послужили хотя бы сырым материалом после конца их никчемной жизни. Была построена целая там плеяда всяких дворцов для императора, целые новые города десятками. дороги уровня, вот как у римлян примерно, по всей империи, которые связывали некогда отгороженные друг от друга княжества. Заодно построили огромную гробницу для Циньших Вандей, которую вот сейчас исследуют до сих пор археологи, настолько она большая.
Не все еще раскопали, да?
Да. Значит, всех облагали налогами. Вот, те, кто укрывался от налогов и повинностей, пытался бежать, хватали, ссылали на всякие дальние края, чтобы там колонизировать. Короче, устроили просто невиданное доселе, невиданную доселе активность. Вот, под руководством министра Лисы. Как я уже сказал, продолжали преследовать конфуцианцев, сжигать их писания и закапывать. Вот, и все бы было совсем здорово, но император Цинь Шихуан забеспокоился на пятом десятке лет о том, что император он или не император, а помирать все равно придется.
Uh-huh.
Вот. И он стал общаться со всякими шарлатанами, вот, которые обещали
как ему... бы не помирать, да?
Да, да. Вот. Рассылал всякие экспедиции. Вообще он ввел очень активную завоевательную политику. Вот, собственно, это расширение до пределов фактически современного Китая. С захватом южно-китайских территорий, где раньше жили вьетнамцы.
Угу. За что вьетнамцам, кстати, очень благодарны, в кавычках.
Да. Вьетнамцев они, соответственно, выгнали на Индокитай. До этого вьетнамцы жили на севере Индокитая, где Ханой, и на юге, где вот Гуандун, да, провинция Гуанчжоу.
Нормально себя чувствовали.
Да, но пришли, да, и всех их выгнали оттуда. В Юннань тоже, короче, всех убили, всех зарезали, всех унифицировали. Вот, и, соответственно, он решил, что как бы надо принимать эликсир бессмертия.
Uh-huh.
Вот, и, судя по всему, от этого эликсира в 48-м он и помер. Потому что китайские алхимики во все эликсиры бессмертия клали то ртуть, то киноварь, то еще uh-huh. какую-то дрень, совершенно не располагающую не то что к бессмертию, а хотя бы к долгожительству.
Да, вот именно. Меня, думаю, не на дно удивляет, как его не убили-то до того, как он успел
пытались.
От этих снадобий.
После ДНК было еще как минимум 2 покушения.
Угу. Все него. Провалились.
Все провалились, да.
Удивительно.
В общем, таким образом, в 210-м, как считается, трудно сказать, в 210 году до нашей эры, в 2 месяцах езды от столицы, Цинь Шихуанди умер. Чтобы не вызвать беспорядков, министр Лисы вместе с начальником канцелярии Евнухом Джао Гао решил скрыть пока место смерти императора.
Uh-huh.
Вот, и везли его в повозке, периодически заходя туда, как бы, чтобы получить всякие там указания, передать императору пищу там якобы и так далее. На самом деле все это просто было имитацией. Перед и за повозкой с телом императора везли рыбу. Как думаешь, зачем?
Чтобы не ощущалась вонь.
Да, чтобы не воняло от разлагающегося тела.
Угу.
Ну, в общем, они доехали в столичный Сяньян. И решили, что наследовать будет не наследный принц Фусу, в окружении которого были люди, у которых был зуб на того же Джао Гао.
Uh-huh.
Вот, они, подделав письмо с императорской печатью, отправили принцу Фусу приказ совершить самоубийство.
Молодцы.
Таким образом,
какие.
Да, на престол взошел Цинь Эр Шихуанди, второй сын.
Угу.
Да.
То есть, значит, а первый сын все-таки самоубийство совершил?
Да, да, потому что он исповедовал сыном и почтительность.
Понятно.
Такое прочее.
Угу. Вот это замес.
Значит, Джао Гао удалось таким образом протолкнуть на престол слабовольного второго сына, после чего министр Лисы стал ему не нужен. Они сначала избавились от большинства губернаторов и полководцев, которые воспринимали их нелояльных и как бы способных им помешать в манипуляциях молодым императором. А потом пришла очередь и Лисы. Вот. И его казнили по его же этим самым внедренным требованиям. То ли распилили его пополам, то ли разорвали его колесницами. Короче, казнили его зверски. И весь его род до третьего колена тоже зверски казнили.
Класс.
Да, соответственно, Джао Гао остался де-факто как бы последним из старой гвардии и был способен манипулировать императором. Он установил тиранический режим, из-за которого вошел в пословицу. Он велел привести оленя ко двору и показал его императору, сказав: «Государь, смотрите, лошадь». Значит, Эрши Хуанди сказал, что, по-моему, это все-таки олень, а не лошадь. И спросил других царедворцев о том, как они думают. Некоторые говорили, что это олень, император прав, а другие говорят: да нет, это лошадь, лошадь. И потом Джао Гао велел убить всех, кто говорил, что это олень, а не лошадь.
Да.
Как нелояльных лично ему. До сих пор существует поговорка: показывать оленя, называть лошадью. То есть, как бы, заниматься корыстным очковтирательством нагло.
Угу.
Несмотря на все эти успехи в установлении режима личной власти, в империи разгорелись массовые восстания. Первоначальная вспышка была довольно быстро подавлена, потому что в ней участвовал самый нищий и оборванный, так сказать, деклассированный элемент. Из вождей можно упомянуть обращенного в рабство Чэньшэна и бродягу-батрака Гуана. Их подавить-то было легко, но после этого, увидев, что начинается, император помер, старый, а новый ничего не делает, только на оленей глядит. Разгорелось широкое движение, в котором участвовали все, начиная от крестьян и кончая высокими чиновниками. В руководство среди множества повстанческих отрядов, в итоге слившихся в большую армию, встал один мелкий чиновник из крестьян по имени Лю Бан. Вот, и ему удалось в 206 году вместе с другими повстанческими главарями уничтожить империю Цинь. Соответственно, Эрши Хуан, последний император, был убит еще до этого. Догадайся, чьими руками?
Чьими?
Джао Гао. Джао Гао решил, что в поражениях от повстанцев император обвинит его и прикажет казнить. Поэтому он решил убрать его первым. На его место посадил племянника покойного Эрши Хуана, то есть как бы внука Цинь Шихуанди, вот, Цзиина. Но он уже не считался императором, а по совету Джао Гао объявил себя Ваном. Джао Гао, видимо, считал, что если его государь откажется от претензий на власть над империей, повстанцы скажут ну ок и разбредутся по своим, так сказать, захваченным им территориями, восстановят старые государства эти, и он сможет продолжать жить. Ну а ничего, это не сработало, потому что, во-первых, Цзиин опасался, что его как дядюшку, вот, император этого, как его, Джао Гао убьет. Поэтому он убил его первый, лично. Сказав, типа: «Эх, я болен, Джао Гао, зайди-ка ко мне». Джао Гао зашел, и тут же он на нож поставил.
Я смотрю, без затей там у них было.
Да, да. Ну, а, в общем, дело было дрянь. Столица тогдашняя Сяньян, она до сих пор так называется, была взята Любаном, и в итоге Цзиин был другими повстанцами казнен. Вот, чтобы ликвидировать его как претендента, потому что как раз у других повстанцев началась возня за то, кто теперь будет главный. И из нее победителем, значит, в 202 году до нашей эры, то есть через 4 года после гибели империи Цин, вышел Любан, который объявил себя императором, первым представителем новой династии Хань. Несмотря на то, что он сразу отменил ряд постановлений совсем уж отмороженных старого режима, например, снизил налоги и повинности, но в остальном он оставил, в общем-то, достижения своих предшественников цинцев на месте. А достижения, согласитесь, титанические. То есть из-за множества разнонаправленных, начавших разбредаться в культурном смысле уже и даже в национальном в некоторых местах, из-за переселений там всяких и пришествий кочевников, государству удалось сколотить единую древнекитайскую общность и создать вот это представление «мы китайцы». Потому что до этого было примерно вот как у нас во времена феодальной раздробности. Мы земли Владимирской, мы стороны Новгородской, да, а мы Тверской земли. Вот, и кончилось все тем, что приехали соседи с той же стороны. Вот, и всех быстро научили централизации самым простым и доступным способом. А в Китае удалось, видите, справиться своими силами, консолидировать древнекитайский этнос, и несмотря на то, что империя, как империя, оказалась очень недолговечной, но с точки зрения китайцев это был вот такой вот как бы межевой камень, да, после которого уже ничего не будет прежним. После которого именно как Цинь государство прославилось на всю округу. После которого утвердилась, как показавшая себя, ну, эффективной, система чиновных рангов, которая так вот до самого конца вообще императорского Китая существовала в более или менее том же виде. Были проведены важнейшие реформы, которые привели страну в экономическом понимании от архаики к, ну, не современному, но, по крайней мере, более актуальному, так сказать, уровню. То есть разрушена китайская крестьянская община как собственник земли. Земля стала частной собственностью. Ее можно было покупать, продавать, закладывать за кредиты. Вот. Таким образом, вместо неэффективного общинного земледелия, когда крестьяне половину земли де-факто не обрабатывали, она пребывала в забросе, вот, перешли к гораздо более эффективной аграрной политике, которая вызвала взрывной рост населения и, соответственно, кумулятивный эффект, создавший Китай как современную мировую державу, в том числе. Настолько мощным было это эхо. Был создан совершенно новый политический строй, в котором, да, конечно, знать периодически опять начинал тянуть на себя одеяло, периодически это приводило к краху очередной династии, воцарению чего-то нового. Но, тем не менее, как бы корень-то оставался. Более того, даже многочисленные иноземные завоевания не смогли ничего поделать с наследием империи Цинь. Все, кто приходил на созданное Цинь-Шихуанди и его замечательными министрами, начиная с Шаньяна, так сказать, государственное административное устройство, или оппа, это мы удачно зашли. И даже если они сами пытались этого избежать, они просто не могли противодействовать мощи вот этой вот системы, которая их через колено ломала и превращала в китайцев. Напоминаю вам, что, например, в втором тысячелетии после нашей эры Давайте не будем слишком уж, так сказать, растекаться. Просто возьмем второе тысячелетие после нашей эры. Начинается все с того, что династию Сун с севера заметно потеснила киданьская, то есть протомонгольская, по сути, династия Ляо, железная. На эту династию начинает из Маньчжурии набегать джурджинский, то есть протоманьчжурский народ, гранит ее, вышибает на запад и устанавливает на севере Китая свою династию Цзинь, то есть золотую. После чего, значит, через некоторое время с северо-запада приходят монголы, распатронивают и Цзинь, и Сун, и устанавливают свою династию, Юань. Хан Хубилай собирается всех нагнуть в округе, включая японцев, но благодаря божественному ветру это не удается. Династия Юань падает под ударами народного восстания и тайных обществ Белого Лотоса. И их главарь устанавливает свою китайскую, опять этнически для разнообразия, династию Мин. И тут же, кстати, запрещает общество Белого Лотоса. Да. Как совершенно, совершенно лишнее и ненужное.
Как так вышло, действительно.
В 17 веке потомки династии Цзинь из Маньчжурии объявляют себя империей Цин, вторгаются, завоевывают весь Китай. И так вот до 20 века сидит маньчжурская династия Цин. Тем не менее, все эти иноземцы, которые как в чехарде друг друга сменяли, моментально окитаивались и для Китая как такового, в общем, делали только лучше. Это все заслуга вот сложившейся при Цинь-Шихуане системе легизму, который как бы, да, понятно, что подлостью и коварством всех предательски обманывали, окружали, морили, убивали. Все деятели, возвысившие империю Цинь, в итоге оказались врагами народа. Вот, и были казнены своими же, так сказать, установлениями. Но как бы вот так вот бывает. А система остается и продолжает быть эффективной. И современный Китай, в том числе, это вот заслуга Цинь-Шихуаньди. По этой-то причине в художественном фильме Джана и Моу протагонист, который как бы местный вариант Цзинке, пришедший совершить покушение на императора, вместо этого объявляет ему, что сам отказался от этой мысли и своих сообщников убедил. Почему? Потому что только вот путем массового завоевания и истребления там всяких отклонений и закапывания в землю конфуцианцев можно, наконец, прекратить бесконечные войны и построить единое благополучное государство.
Да.
Да, значит, кстати, обрати внимание на то, что в красных книжечках председателя Мао среди многочисленных цитат была еще одна очень примечательная и взятая, по-видимому, как раз из вот, истории с сражающимися царствами и империей Цин. Чтобы избавиться от оружия, нужно браться за что?
За оружие.
За оружие, абсолютно верно. Это вот Мао отсылал как раз к этому периоду. И на этой позитивной для Китая, конечно, не для тех, кого миллионами закопали в землю и так далее,
да.
Будем, да, заканчивать наш рассказ.
Да, да. Ну что же, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нубу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, разрешенный пока что везде. Приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и давай, Домнин, напомним про твое ближайшее живое выступление.
Да, ближайшее живое выступление пройдет в замечательном городе Казани. Это будет 9 ноября на улице Пушкина в Hard Rock Cafe, или как это называлось, извините, запамятовал, на тему инфо-цыган, жуликов и службы безопасности Сбербанка. А в Москве 23 ноября пройдет совместное мероприятие с Ethnic Board Games по настолкам. Узнаем про древние и настолки и то, как они перешли в современный вид, а также поиграем во всякие аутентичные тавли и прочие нарды, в которые римляне с рыцарями играли. Билеты на mediumoda.ru на это выступление. В Казань билеты можно купить на таймпэде.
Да, да. Ну что же, на этом мы будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 576-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!